Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с кандидатом педагогических наук, доцентом Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, германистом Ириком Сулеймановым. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рад такой чести участвовать в вашей радиопередаче.
Можно вас представить по-разному, и перечислить ваши все регалии, наверное, очень сложно, поэтому я минимально вас представлю как кандидата педагогических наук, доцента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Москве. Но что мне еще интересно подчеркнуть, что вы имеете самое прямое отношение к Объединенному институту ядерных исследований. А при этом мы будем говорить на такую тему, которая напрямую, казалось бы, не касается этих всех представлений о вас. Мы будем говорить о легендарной исторической личности, о Марии Александровне Романовой, настолько во многом недооцененной и широкому, так сказать, слушателю, может быть, даже и малоизвестным. Хотя вот у нас целый цикл передач есть, потому что мы дружим с Гефсиманской обителью Иерусалима, и почитателями самыми прямыми, и поддерживателями памяти Марии Александровны. Но 200 лет в прошлом году исполнилось со дня ее рождения. Прошло очень много таких мероприятий, и представительских, и круглых столов, выставок, и в основном в России, но не только в России. И вот вы принимаете в этом самое непосредственное участие. И мало того, я бы вас даже, может так полушутя, назвала бы Марией Александроведом, потому что вы настолько ждали, готовились и почитали этот юбилей, что вы отсчитывали каждый день. Вот у вас есть канал «Историк выходного дня», где я бы вас назвала еще даже ловцом жемчуга, потому что вы, занимаясь такой научно-исследовательской работой, находя уникальные письма, вы об этом скажете, и в архивах, и в Ленинке, и везде, где можно, вы добываете вот этот жемчуг, и нам, кто был в вашем канале, вы каждый день вот какую-то жемчужинку, деталь, важную подробность о Марии Александровне вы выкладывали. И мы с вами пошагово шли к этой дате и обогащались, потому что из вот этих вот драгоценных таких нюансов, черточек, подробностей складывался такой общий образ этой удивительной женщины, которую даже ее августейшие дети при жизни считали святой, но не только они, многие современники. Но я бы все-таки хотела, чтобы вы начали свой рассказ и рассказали нам в первую очередь о себе, потому что вот знаете, как я вспоминаю спор физиков и лириков, вы помните, да, что-то физики в почете, что-то лирики в загоне у Слуцкого, знаменитое стихотворение. У вас вроде исследования по ядерной физике вы имеете отношение, а вся биография ваша, образование гуманитарное, говорит о том, что вы как-то это смягчаете, эту область точных наук, и даете такую гуманитарную, может быть, основу. Поэтому вы расскажите о себе и почему вас настолько потрясла и так вы полюбили Марию Александровну, потому что мы все объединены именно этим чувством к этой личности.
Да, действительно, на первый взгляд кажется, что две этих области, ядерная физика и какие-то исторические гуманитарные исследования, они несовместимы. Но все началось с моего образования. Дело в том, что по первому образованию я учитель математики и иностранного языка. Казалось бы, две таких очень разных ипостаси, но вместе с тем очень схожие, на самом деле, сферы человеческого знания и деятельности. Вот и с этого, наверное, все началось. И все это было еще и в педагогическом университете.
В Ульяновском
педагогическом университете, совершенно верно. И вот это такая, может быть, такой интегративный какой-то подход вообще к мировоззрению, к миропониманию и к исследовательской работе, он наложил свой отпечаток, в том числе и на мои такие вот исследовательские попытки в области Марии Александроведения, да, чтобы продолжить вот эту вашу такую лингвистическую находку. Дело в том, что моя, наверное, основная такая профессиональная деятельность – это сфера международных отношений, международного научно-технического сотрудничества. И, в общем-то, вот этой сферой я занимаюсь и в Объединенном институте ядерных исследований.
Это научная дипломатия?
Совершенно верно, это научная дипломатия. И вот в Высшей школе экономики с апреля 2025 года я тоже начал читать такой небольшой экспериментальный вводный курс по научной дипломатии для студентов из 16 стран, которые выбрали для себя в качестве вот магистерской программы управление в области образования, науки и инноваций. Ну, надеюсь, что они где-то в подкорке будут иметь в том числе в виду и инструменты научной дипломатии, поскольку особенно сейчас мы видим, насколько это важно, чтобы вообще все люди находились в диалоге, но особенно ученые, которые во многом определяют наше будущее. Как бы, может быть, громко это не звучало. Ну, а возвращаясь к вот этому пути к Марии Александровне, надо сказать, что здесь, конечно, большую роль сыграло знание немецкого языка, потому что это основная моя специальность.
Вы германист.
Да, все верно.
Вот, и мало того, вот как стало известно, вы еще способны и можете легко расшифровывать письма, связанные с готическим шрифтом, я так понимаю. Это же очень вещь такая специфическая. Если можно, тоже и об этом скажите, в чем специфика, в чем сложность. И, конечно, мы опять же вернемся, почему именно Мария Александровна стала вашим предметом такого обожания, можно сказать.
Действительно, как всякий германист, кто изучал немецкий язык в университете, естественно, проходил курс истории языка. Это как бы традиционный такой контур, канва этого направления образовательного. Но работая с материалами из архивов императрицы Марии Александровны, конечно, ты сталкиваешься с реалиями, бытованием языка в XIX веке. А тогда, как вы справедливо отметили, он существовал, письменный язык существовал в форме готического курсива или сютерлина, как его позднее будут называть. И особенность его состоит в том, что этот письменный вид языка, форма его бытования – он отличается от того письменного, так скажем, например, английского или того же немецкого, который мы учим сейчас в школе. Эти все буквы пишутся одинаково, и, в общем-то, можно даже перепутать какое-нибудь слово или имя. Предположим, Мария, написано оно на французском, на английском или на немецком. А вот в XIX веке написание букв в немецком языке, оно значительно отличалось. Это, во-первых, конечно, колоссальная сложность для расшифровки, потому что сейчас уже этому шрифту, этому написанию не учат ни в Германии, ни в немецкоязычных странах, тем более у нас. Поэтому для расшифровки, конечно, необходимо обладать вот этими навыками. Плюс ко всему накладываются, естественно, индивидуальные особенности Марии Александровны, которые меняются в течение жизни, почерк меняется у человека, и Мария Александровна не была исключением. Но и это еще плюс ко всему с точки зрения вот исследований текста, это колоссальное преимущество. Дело в том, что мы можем идентифицировать то, как Мария Александровна мастерски жонглировала языками, вот судя по ее письменным текстам. И это, в общем-то, стало одной из таких исследовательских задач, вот той жемчужины, о которой вы говорили, которая, среди прочего, меня как исследователя притянула к рассмотрению вот эпистолярного наследия императрицы Марии Александровны. Дело в том, что в 2017, по-моему, году готовилась большая масштабная выставка во Франкфурте, посвященная гессенским принцессам на российском престоле. Это, конечно, великая княгиня Наталья Алексеевна, императрица Мария Александровна, великая княгиня Елизавета Федоровна, императрица Александра Федоровна. Но вот в этом ряду этих блистательных женщин Мария Александровна все же стояла особняком. Дело в том, что, если память мне не изменяет, впервые вообще за всю историю были выставлены в рамках экспозиции для зрителей элементы, образцы из ее эпистолярного наследия. Это были записные книжки, некоторые письма. Ну и возник вопрос, что все-таки необходимо понимать, что там написано, о чем идет речь. И ко мне обратились коллеги из Елизаветско-Сергиевского просветительского общества с просьбой перевести эти тексты. Но я думаю, все-таки немецким языком я владею, наверное, я переведу.
То есть первый импульс был это обращение именно Елизавето-Сергиевского общества во главе с Анной Витальевной Громовой.
Да, совершенно верно. Это была инициатива Анны Витальевны Громовой.
Они вас нашли?
Да. Здесь есть еще одна предыстория, я к ней вернусь. Так вот, разговор был телефонный, поэтому я думал, что тексты, наверное, в каком-то удобоваримом виде. И потом мне прислали коллеги сканы этих текстов. Ну вот некоторые здесь распечатал. И вы видите, что это, конечно, кардиограммы такие. И пришлось вспоминать не только историю языка, но вообще погружаться в то, как это все расшифровать. Но потихонечку этот процесс пошел. И вот там я обратил внимание на то, что Мария Александровна, она человек масштабной поликультурной еще идентичности. А здесь тоже нужно сделать такую сноску. Дело в том, что предметом, как говорится, моих научных исследований.
Скажите, пожалуйста, еще о теме вашей диссертации. Она тоже имеет самое прямое отношение ко всем этим исследованиям.
Действительно. Дело в том, что как раз тема диссертации – это постановление развития поликультурного образования в Германии. Диссертация, ну, в том числе по направлению истории педагогики. И там я как раз и рассматриваю различные тенденции в плане формирования поликультурного образования, предпосылок формирования поликультурного образования в Германии, в том числе в XIX веке. И они, конечно, во многом описывают и касаются вопросов такой вот поликультурной идентичности человека, личности. И в этом плане соприкоснуться вот с конкретным примером и с исторической личностью, которая воплощает в себя вот эту поликультурную компетентность, как сейчас принято говорить, это, конечно, было очень интересно и что-то в голове щелкнуло. Я обратил внимание на то, что она именует на разных языках своих детей, а благодаря этому сложному, да, скажем, треклятому сютерлину и готическому курсиву мы это видим, что, допустим, дочь свою она именует на французском языке, младшего сына Павла тоже Полем, а вот, допустим, Сергея Александровича постоянно кириллицей упоминает, да, Сергей, Серж. Некоторые имена упоминаются на немецком языке, и возникает вопрос, а с чем связана такая диверсификация? Это уже вот такая пища для исследования и для дальнейших рассуждений. Ну, а возвращаясь вот к той пометке, которую мы сделали ранее, относительно того, как мы вообще соприкоснулись с Елизаветско-Сергиевским просветительским обществом, этому способствовала великая княгиня Елизавета Федоровна, которая с нами тоже незримо присутствует. Я надеюсь, эта встреча она произошла как раз с ее благословения. Дело в том, что, наверное, годов, может быть, в 14-15 мы с другой тоже замечательной нашей женщиной, деятелем в сфере образования и культуры, с Екатериной Юрьевной Геневой познакомились. И тогда родилась идея сделать серию мероприятий, тогда еще это делали с германским посольством, посвященным личностям, которые были такими вот объединителями, если посмотреть на российскую и немецкую историю, германскую историю. И вот в ряду этих замечательных личностей Екатерина Юрьевна Генева назвала великую княгиню Елизавету Федоровну. Я тогда, естественно, вообще не знал, кто это. У меня возник вопрос, вообще, будет ли это людям интересно. Но это был изначальный пункт.
Импульс основной. Да. Но я хочу отметить вот такую деталь, что когда в 2014 году мы были в Дармштадте, было тоже поразительно. Там было такое высокое представительство со стороны России и, конечно, самого города Дармштадта. Оказывалось, многие чиновники, возглавляющие город и связанные вот с культурными программами, и они тоже мало что знали или вообще ничего не знали. Вот это было поразительно. Хотя там был музейная комната, если вы знаете. Вот мы были с дочкой, и получилось, мы автономно приехали, и для нас даже отдельно провели экскурсию вот по этим комнатам, что мы не со всеми прибыли туда. И это было удивительно, и для руководства города, вот чиновников – такого ранга, для них было очень много открытий. Что уж говорить, если там в родном городе не знали, то что уж говорить о других местах.
Действительно. Вот, ну, я был среди вот этих неведущих. И так начался путь знакомства, во-первых, с великой княгиней Елизаветой Федоровной, первой книги, которую я не прочитал. И, естественно, мы начали готовить вот это мероприятие. К сожалению, к тому времени Екатерина Юрьевна Геневой уже не стала, Царство Небесное. Но так мы познакомились с другой удивительной яркой женщиной, подвижницей, с Анной Витальевной Громовой. И вот вместе с ней, вместе с замечательной творческой командой Елизаветско-Сергиевского просветительского общества, мы тогда провели мероприятие, сейчас сложно себе представить, вообще в резиденции посла Германии, где приняли участие и Анна Витальевна Громова, и Сергей Владимирович Степашин от Императорского православно-палестинского общества. Эксперты из Германии приехали, историки, ученые.
Но вы ведь работали одно время тоже в посольстве Германии в Москве, насколько помнится мне, да?
Да, все верно. Я тогда работал в отделе культуры посольства Германии в Москве. Тоже очень интересный был опыт. Совершенно были другие времена. 2015-2016 год мы думали о такого рода мероприятиях, которые объединяли бы, да, и создавали такую вот почву для совместной российско-германской истории. Выпускались учебники российско-германские по истории. Если мы вспомним, конечно, академика ныне здравствующего, слава богу, Александра Ивановича Чубаряна, который возглавлял тогда Российско-германскую комиссию историков.
Такие планы были грандиозные. Сначала пандемия, а потом вот военные события и санкции теперешние. Но вернемся к тем временам.
Да, вернемся к тем временам. И вот тогда мы провели это мероприятие замечательное. И, в общем-то, тогда завязались эти контакты с Исаакиево-Сергиевским просветительским обществом. И вот чуть позже родился этот проект в Дармштадте и во Франкфурте, выставка о гессенских принцессах. И так начался процесс погружения вот в это таинственное эпистолярное наследие императрицы Мальсаны.
То есть теперь мне становится понятно, почему вы так глубоко погрузились именно в эту личность Марии Александровны, потому что вы имели счастье держать в руках ее внутренний мир фактически. Мало того, изучение эпистолярного жанра вот таких людей масштабных, оно ведь дает огромный срез исторический, и очень много попутных решается целей, выявляются, может быть, какие-то исторические тонкости того времени, новые, может быть, факты, или пускаются в научный оборот документы новые. То есть попутно это как вот, знаете, как в свое время, когда я беседовала с теперешним отцом Федором Конюховым, когда он рассказывал о подготовке своих грандиозных экспедиций, которые там мог готовиться 9-5 лет. Ведь он говорил, что решались проблемы не только по там путешествии, все, там решалась куча научных, самая разная задача. У вас, получается, тоже такие вот заплывы в эту область грандиозные, и поэтому они дают большой объем материала, много. Что для вас было, можно сказать, первыми такими вот открытиями, когда вы поняли, что вы имеете дело не просто с, ну, много исторических личностей ярких, а вот ее особенности, как вы в наших разговорах упомянули о таинственности личности, вот. Если можно, с этой точки зрения, о Марии Александровне.
Да, конечно, но таинственность начинается с того простого факта, что у Марии Александровны практически нет каких-то таких вот масштабных, больших исследований исторических. Это меня очень удивило, потому что я посмотрел, что существует вообще в литературе, в исторической, достаточно скудные работы, при всем уважении к предшественникам, но это обращало на себя внимание. Другой момент, который тоже обратил на себя внимание, то, что колоссальный объем, практически, могу ошибаться, наверное, процентов 90, если не больше, из ее эпистолярного наследия, оно, в принципе, не введено в научный оборот. То есть это колоссальный объем информации об эпохе, о самой личности, об окружении императрицы Мальсаны, о ее деятельности, о Российской империи, которые мы просто не видим, да, которые просто лежат в архиве. И здесь, конечно, есть такой в хорошем смысле тщеславие первопроходца.
Первооткрывателя.
Первооткрывателя. Действительно, это все явить и читателю, и всем интересующимся людям истории нашей страны. Потому что женщина это была действительно незаурядная. И вот когда ты смотришь на какие-то такие осколочные сведения, которые они появляются, очень противоречивые. Да вот я сейчас тоже смотрю на английские газеты 50-х годов, и там действительно появляются вот эти вот цитаты о том, что новая императрица, она будет сравнима с Екатериной Великой, благодаря ее уникальным качествам, мудрости и так далее. Да, мы знаем, что и в французских газетах такие статьи выходили. И вдруг полное такое забытье. Да, мы не видим ни памятников, ну, во всяком случае,
сохранившихся,
да, в 2014-2017 год. Хотя, допустим, если мы посмотрим на топологию, топографию наших городов, ну, наших в широком смысле Российской империи, да, это знаменитая Мариинка в Санкт-Петербурге, Мариинский дворец в Киеве или Мариинхам в Финляндии, Мариинск в сегодняшней Кемеровской области. И этот список можно продолжать дальше. Но, наверное, женщина все-таки была не совсем обычной, не совсем заурядным даже историческим персонажем. И вот это, конечно, рождает такой интерес исследователя и человеческий интерес.
Надо ведь отметить, что у Марии Александровны Романовой была, фактически говоря светским языком, безупречная репутация, и практически нет никаких свидетельств каких-то явных отрицательных проявлений или черт, или даже вот клеветы откровенной. Она смогла каким-то образом избежать. Это очень редкий случай. И это же тоже говорит о ней как о личности, об особом промысле Божьем с ней связанном. Потому что вот не упоминали, ну, то есть она обладала добродетелями, не просто качествами, это были высокие христианские добродетели. Может быть, еще и с этим, и это такая скромность настоящая, которая, в общем, даже не скромность, это действительно христианские добродетели, такие как смирение, вот смирение в самом высоком смысле по всей ее жизни. Может быть, это послужило причиной во многом тому, что она была как бы в тени и исполняла евангельские заповеди «правая рука не знает, что делать левая, и не труби о себе». Вы, наверное, лучше смогли сформулировать, может быть, какие-то вот такие умозаключения.
Да, смирение, безусловно, это одна из таких ярких добродетелей. Но надо сказать то, что императрица Мария Александровна, она сочетала в себе как раз вот, да не случайно, наверное, ее, получается, внучатая племянница, да, великая княгиня Елизавета Федоровна основала, дала имя основной ей обители Марфа Мариинская. Вот эти два начала, Марфа и Мария, они присутствовали в том числе и в жизненном пути императрицы Марии Александровны. Дело в том, что она действительно отличалась смирением. Но вот если мы посмотрим на ее деятельность, ведь она не только была матерью, бабушкой, она была еще, как бы сейчас, наверное, сказали, топ-менеджером. Она руководила колоссальным количеством организаций. Но вот это христианское смирение, оно проявлялось еще в такой управленческой мудрости. Это такой талант делегирования. Некоторые авторы, особенно немецкие, стараются такие какие-то жареные, как бы, наверное, сейчас сказали, факты обнаружить. И нагнетается, в частности, такое напряжение, которое якобы существовало между императрицей Марией Александровной и великой княгиней Еленой Павловной. Но Мария Александровна, она открыто говорит, что если у человека получается делать что-то, и, вероятно, может быть, лучше, чем я бы это смогла сделать, пусть она это делает, да, это ее нива, это ее сфера деятельности, почему я должна этому препятствовать? Наоборот, я буду всячески содействовать, что вот это направление работы, оно, условно говоря, покрыто активностью того или иного человека. Действительно, этот соблазн обладать абсолютной властью, славой, он обошел, я думаю, императрицу Марию Александровну, потому что она была самодостаточным человеком. Она, безусловно, знала себе цену, и это тоже мы видим из ее писем. Она была человеком поразительной прагматики, но при этом огромного сердца. И вот, допустим, даже возвращаясь к эпистолярному жанру, почему для исследования личности императрицы Марии Александровны колоссальное значение имеет именно ее эпистолярное наследие? Потому что она была, в кавычках, активным писателем. Она писала действительно огромное количество писем своим родственникам, соратникам и соратницам. Но при этом, вот в некоторых письмах я читаю, что тому-то и тому-то она запретила переписку. И вполне прагматичное объяснение, потому что я не смогу уделять достойного и достаточного внимания этому человеку, поэтому зачем вводить его в соблазн, да, вот в такого псевдообщения со мной. И вот это очень интересная такая черта.
Это ответственность за все, и ответственность за слово собственное, и за внимание каждой личности, кого Бог послал на жизненном пути. Но еще надо ведь отметить, что у нее был очень рациональный ум, иногда даже отмечается как бы мужской, а с другой стороны вот такая естественность и женское обаяние Богом данное. Но вот все-таки важно отметить то, что у нее было еще государственное мышление. Можно было сказать, что она государственник в прямом смысле слова, хотя это касается женщины, и тем не менее уровень такой был достойный венценосца мужчины. Хотя открыто, конечно, как мы знаем, она никогда не вмешивалась, как вот у нас любят обвинять нашего страстотерпца-мученика царя Николая II и царицу Александру Федоровну, что часто бывает, ну, без любви христианской этого понять невозможно. А здесь вот все-таки какая-то вот такая деликатность, и тем не менее она участвовала в грандиозных государственных делах. Ее незримое вот присутствие и зримое, которое можно выяснить из переписки или каких-то воспоминаний, оно все-таки присутствует. И вот это сочетание, то есть это какой-то колоссальный масштаб личности.
Безусловно, Мария Александровна, одна из ее ипостасей, это действительно масштабный государственный деятель. И не случайно ее сравнивали с Екатериной II. Здесь нет никакого преувеличения. Дело в том, что ее свекр, наш действительно великий император Николай I, он зато и почитал цесаревну Марию Александровну, что она должна была стать тем стержнем, перефразируя его цитату, который должен держать в том числе и будущего императора Александра. И я думаю, что вот выбор, который пал на гессенскую принцессу, он в этом плане не был случайным. И это, с одной стороны, конечно, промысел Божий, да, что Россия и дому Романовых повезло иметь такую будущую императрицу. Но в этом был, я думаю, что и стратегический расчет. И не все так случайно произошло со знакомством царевича Александра Николаевича и, да, гессенской принцессы Марии. Поэтому, безусловно, она по-государственному подходила к делам и внешнеполитическим, и внутриполитическим, и помогала своему супругу. Она действительно в полном смысле была его соратницей. И здесь вы абсолютно точно говорите, что, конечно, нельзя говорить о том, что она была таким сувереном, который направлял и определял основные направления и внешней, и внутренней политики. Но она настраивала их, да, она чувствовала чаяние народа, она чувствовала чаяние времени. Приведу такой интересный пример, который меня удивил. В переписке с своим старшим братом, с принцем Карлом, человеком глубокой начитанности, религиозности, которым императрица Мария Александровна почитала как вернейшего христианства человека, так вот она с ним переписывается в том числе, допустим, о законодательных инициативах в области образования, которые принимаются в Германии. И она интересуется, а вот как происходит имплементация этого закона? Действительно ли это хорошо работает? Это вот один из примеров того, как она смотрит на передовой зарубежный опыт, что делают там соседи. И она впрямую отвечала, конечно, за, как бы сейчас сказали, наверное, гуманитарную политику, социальную политику. Если мы вспомним, как бы сейчас, наверное, сказали, да, такие медицинские инновации. Здесь тоже она прибегает вполне к себе, к мужским методам, которые бы, наверное, сейчас назвали как технологический шпионаж. Она направляет Пирогова.
Пирогова во время франко-германской войны. Именно туда отправляет хирурга нашего великого Пирогова, чтобы он освоил и на месте посмотрел, как справляется, как устроен обиход и уход за ранеными в медицинской области. То есть это действительно был заброшен такой не просто опыт, в хорошем смысле шпионаж, но это высокая дипломатия. И он смог взять эти навыки, и потом это очень помогло уже в войнах в Крымскую и в нашу русско-турецкую войну.
Все верно. И она погружается действительно вот в эти технологии. То есть в переписке она рассуждает о преимуществах барачной системы, вот этих вот быстровозводимых конструкций, что они вентилируются очень хорошо, значит, не будет инфекции. Естественно, она вкладывается не только интеллектуально, но и материально, финансово в развитие вот такого рода инициатив.
Эрик, смотрите, она берет, как вот мудрые действительно управители, менеджеры, говоря современным языком, но лучше все-таки управители, она берет и общается с лучшими профессионалами этой области и, советуясь с ними, уже делает какие-то выводы и поддерживает какие-то новации, вот так можем сказать. Так и получается во всех, конечно, областях, причем. Причем на слух вот у нас звучит барак, это что-то такое. У нас плохие ассоциации, коннотации с этим словом, а ведь лечебные бараки, больничные, это было спасение во многом для тех исторических событий, где это фактически те места, где действительно могли помочь и спасти очень много раненых людей.
Главное быстро. Главное быстро оперативно помочь.
Это самое главное, оказать помощь фактически почти на месте происшедшего. Это, конечно, актуальным остается, кстати говоря, сейчас. И вообще из того, что она делала в то время, нашим очень многим людям, которые стоят у руля вот в этих областях, стоило бы поучиться и вникнуть вот в эту тему и сейчас. Она очень злободневна.
Конечно. Ну, а здесь, если уж мы заговорили об этой теме, конечно, санитарные поезда. Но это вообще просто было сверхсовременное решение по тем временам. И первый поезд санитарный носил имя императрицы Марии Александровны. И, насколько я помню, более 200 тысяч больных и раненых было перевезено за время русско-турецкой войны. Колоссальная цифра и по теперешним временам.
Спасены были жизни очень многих людей.
Конечно. Ну и возвращаясь вот к тезису о таком государственном мышлении, конечно, это еще и вопросы, наверное, такой государственной идеологии в хорошем смысле. Она глубоко понимала, что такая лояльность к империи – это крайне важный аспект деятельности государства, особенно на рубежах, если говорить, в частности, о западных рубежах. Она активно поддерживала продвижение и поддержку русской церкви, особенно бедных приходов, и мы это находим, в частности, в ее даже завещании. Уже уходя, прощаясь с этим миром, она все равно такой акцент на этой работе ставила. И вот здесь, кстати, тоже интересно, что она видела не только вот эти сами проекты, саму эту деятельность, сами цели государственного масштаба, она видела конкретных людей. И вот в связи с поддержкой, допустим, вот этих вот приходов, которая осуществлялась в том числе и по линии Министерства внутренних дел Российской империи, нужно вспомнить о причудливом образом, связанном с этой сферой деятельности, нашим замечательным педагогом Константином Дмитриевичем Ушинским.
Она его открыла, можно сказать, и дала зеленую улицу, зеленый свет его деятельности. Это тоже прорыв такой был в педагогике.
Конечно. Я думаю, что в этом плане Константин Дмитриевич Ушинский очень показательная личность. То есть это человек глубоко системный. Во-первых, он христианин, но человек, ориентированный на инновационные подходы, там, где это можно, и там, где это действительно помогает решению насущных задач. И вот я думаю, что это как раз и откликнулось и в сердце, и в уме императрицы Марии Александровны, которая дала ему, наверное, вторую фактически жизнь, в том числе и профессиональную.
Ну вот, если вы будете сейчас подробно рассказывать, может быть, о тех достижениях, которые случились благодаря руководству Марии Александровны в области женской педагогики, но вот нельзя не отметить, что она настолько понимала те проблемы, поскольку была глубоко религиозным человеком, то есть она была православнее очень многих православных того времени, это отмечают современники, это видно по ее жизни. То есть она органично очень приняла православие, и этому есть тоже свои причины. Но понимая вот те недостатки или сложности в устроении внутрицерковном, вот, допустим, когда рукополагают сословие священников, оно же было достаточно таким закрытым во многом, отправляли молодых священников на какие-то дальние приходы или даже не на дальние, а матушками становились совершенно неподготовленные девушки, избранницы Божьи. И, кстати, эта тема до сих пор актуальна у нас. Потому что у меня вот подруга моя, она жена священника, человек с прекрасным чувством юмора, как-то сказала, что, говорит, матушек тоже нужно рукополагать, как и батюшек. Потому что, как говорил наш один очень мудрый пастырь в Свято-Тихоновском университете, говорил о том, что чуть ли не 99% успеха священника зависит от того, какой у него тыл, какая матушка. Так вот, Мария Александровна это понимала в то время. И нужно было дать образование, подготовку именно будущим матушкам, чтобы они стали опорой в самом главном служении у престола Божьего их мужей. Это удивительно просто. Ну вот человек, водимый Духом Святым, только мог вот заостриться на этой проблеме в то время, когда столько всего происходило исторически вокруг.
Вы абсолютно правы. Но и здесь нужно сказать, что вот этот вот масштаб, такую христианскую глубину личности императрицы Марии Александровны, будущей императрицы Марии Александровны, увидел, в частности, митрополит Филарет Дроздов. И он, конечно, тоже был соратником цесаревны Марии Александровны. И вот замечательное начинание, о котором вы упомянули, конечно, это женские епархиальные училища, которые Мария Александровна поддерживала всячески с тем, чтобы действительно дочери священников, будущие матушки, они получали в том числе и профессию. Они становились как минимум учителями. И на приходе уже, соответственно, повышался уровень образования и так далее. Но вот здесь тоже одно из таких недавних моих наблюдений, что оказывается Мария Александровна в чем-то, наверное, была предвестницей тех начинаний, которые позднее заложит великая княгиня Елизавета Федоровна. Это вот такой подход диаконис, да, который в Дармштадте активно развивался, вот этого деятельного служения, да, такая достаточно открытая, может быть, в чем-то в хорошем смысле либеральная модель церковного служения. Так вот, императрица Мария Александровна активно переписывалась с своим братом Карлом и с женой Карла, с Елизаветой Прусской, тоже совершенно удивительной женщиной, подвижницей на ниве благотворительности и милосердия. И Мария Александровна активно поддерживала как раз вот те первые проекты по развитию института диаконис в Гессене. И здесь мы, конечно, понимаем, что вот эта генетика, да, мощные системные работы в области милосердия, благотворительности, которая расцветет в годы деятельности Великой княгини Елизаветы Федоровны, императрицы Александры Федоровны, она уходит корнями в том числе вот в эту в чем-то методическую, идеологическую, но и такую структурную работу императрицы Марии Александровны.
Эрик, интересно, я вот ни у кого не встречала, может быть, вы как-то сможете, может, вам попадалось, ведь у них родственницей была святая Елизавета Тюрингенская, ну, это 13 век, считайте, и, к сожалению, уже было разделение церквей, но, тем не менее, вот дела милосердия очень были развиты еще в то время, представьте, и это семейно внутри передавалось, собственно. Это то, чем питалась, воспитывалась наша преподобномученица Елизавета Федоровна от своей мамы. И, конечно же, вот нигде мне не попадалось влияние именно этой святой католической на Марию Александровну. Может быть, потому что большую часть времени она проводила с отцом, а не с матерью. Может быть, мама могла бы, и мама рано умерла тоже, могла бы больше успеть дать. Но вот если вам где-то попадется эта связь, очень бы хотелось бы ее обнаружить, потому что...
Конечно, я прокомментирую с удовольствием.
Потому что вот мы были в Марбурге, и мы не знали тогда, что вот мощи Елизаветы Тюрингенской перенесены в Австрию, но сама атмосфера Марбурга и притягивала больше всего именно собор, где когда-то лежали вот мощи этой святой удивительной.
Да, действительно, Елизавета Тюрингенская, или ее называют еще Елизавета Венгерская, по-разному. Она родоначальница этой ветви древнего, древнейшего гессенского рода. А императрица Мария Александровна, конечно, осознавала то, что вот эта преемственность существовала. Вот относительно роли матери все-таки не соглашусь с вами, потому что мать успела передать дочери вот этот вот подход к тому, что благотворительность – это, ну, это одна из
добродетелей
и составных вообще вот, да, личности всякой, а уж тем более великокняжеской или княжеской, принадлежной какой-либо правящей фамилии. Дело в том, что матушка императрицы Марии Александровны – это тоже вот малоисследованный как раз аспект ее биографии. Она в свое время основала тоже благотворительное учреждение. Оно занималось обездоленными детьми из семей чиновников. Ну, всякое было. Были войны наполеоновские, да, это вот как раз на рубеже столетий сложный был период для всего этого региона, где находится Гессен. И один из ответов был найден вот как раз в том, чтобы попробовать целенаправленно организовывать такого рода институты. И мать будущей императрицы Марии Александровны, великая герцогиня Вильгельмина, она вот одно из таких учреждений организовала. Организовала она его в честь, именовала в честь умершей старшей сестры императрицы Марии Александровны, Елизаветы. Здесь мы видим такую тоже, наверное, духовную связь и с той Елизаветой Тюрингенской, и с будущей Елизаветой, преподобной ученицей великой княгини Елизаветы Федоровны, наверное. Вот, но то, что благотворительность присутствовала вот в детской картине мира принцессы Марии, мы можем сказать однозначно. Это подтверждает тоже относительно недавняя находка в гессенских архивах, то, что девочка и Мария Александровна фиксировала свои расходы. И там мы часто находим такие формулировки. Ну, понятно, что девочка тратила деньги именно на приятные вещи, на малину, на карандаш, на заколку. Но в значительной части мы там видим слепому мальчику, в церкви, мужчине, просящей женщине. То есть мы видим, что с молодых ногтей она воспитывалась, взращивалась в вот этой культуре помощи нуждающимся.
И это же передалось ее детям. Тоже мы помним, что еще совсем маленькими детьми старшие сыновья, там в возрасте 4-3 лет, это, по-моему, кто-то из их учителей вспоминает, что он должен был иметь при себе всегда мелкую денежку какую-то, потому что эти маленькие детки, они уже благотворили, они уже подавали милостыню, и это считали естественным для себя, это прямое воспитание матери. Ну вот, Ирик, тут важный момент еще какой. Дело в том, что представить это структурно в России как деятельность диаконис, чего очень хотела преподобная мученица Елизавета, не было тогда подхвачено именно консервативными церковными деятелями. Там всегда была такая установка на осторожность в этом смысле. Но надо вот отметить, что Мария Александровна настолько глубоко была погружена именно в православие, знала настолько глубоко и святоотеческое учение, что даже вот такие примеры, когда там ей попадались, передавали, по-моему, Синайский кодекс, прежде чем изучить, она отправляла, опять же, обращалась к профессионалу-богослову, насколько он соответствует канонам православной церкви. И там было указано, это, по-моему, Успенский деятель, который на Святой Земле, наш иерарх, который действовал на Святой Земле, он отметил, что да, там были, в общем, еретические всяческие отклонения, неточности, которые не свойственны православию. То есть она всегда это цензурировала и на это обращала в первую очередь внимание. Конечно. Поэтому даже отбирая вот такую важную вещь, как деятельность диаконис, она бы все равно привнесла и привносила, конечно, в первую очередь православное наполнение. Но вот жалко, что Елизавета Федоровна тогда так вот не получилось в чем-то. Но вот отмечалось на выставке последней, что и свою Марфоомариинскую обитель святая преподобная мученица Елизавета организовывала не как монастырь и не как в чистом виде вот просто сестричество. Это должна была быть золотая середина. Сейчас у нас это все-таки монастырь.
Да, сейчас это монастырь. Вы абсолютно правильно говорите, что Мария Александровна, конечно, была сугубо православным человеком.
До тонкостей.
И, конечно, она изучала весь этот опыт, но она смотрела на него как раз сквозь призму православной женщины.
Выверяла.
Конечно. И, безусловно, она была еще и дипломатом, не только как монарх, да, как супруга императора, она была еще дипломатом в жизни. Дело в том, что она очень осторожно относилась к каким-либо реформам. Это касалось и системы образования, ведь она погрузилась в вот все эти сложности, противоречия системы женского образования Николаевской эпохи в достаточно раннем возрасте, да, в 40-е годы, когда она приехала в Санкт-Петербург, она присоединилась чуть позже, стала членом женского патриотического общества, основанного, кстати, ее тетушкой, императрицей Елизаветой Алексеевной. И уже тогда она понимала, что все-таки система образования женская, она устаревает. Да, это закрытые учебные заведения, не готовит их к жизни в современном тогдашнем обществе, но она не ринулась с красным флагом это все рушить моментально, потому что система работала, да, она уже была органично встроена
в привычную жизнь,
конечно, да, в канву, в ход жизни того времени. А потом, когда уже она сама стала законодательницей мод в хорошем смысле, она поступательно, очень осторожно и бережно относясь к системе, ее меняла. Допустим, та же история с мариинскими гимназиями. Ведь сначала она, кстати, научный подход, провела эксперимент. В 1958 году в Петербурге была открыта первая гимназия с новыми учебными планами, с современным содержанием образования. И только, если правильно помню, по прошествии 2 лет этот опыт, как бы сейчас сказали, был мультиплицирован в очень мягкой форме по империи. И то же касается и института Диаконис. Безусловно, она видела его преимущества. Да? И я думаю, что для нее вот те модели, которые развивались в Дармштадте, это был своего образа такой опытный полигон. Что сработает, а что нет. Что можно в перспективе взять себе на вооружение, а что нет.
С учетом местного колорита.
Конечно, конечно.
Кстати, вот если вспомнить родственницу, можно сказать, королеву Греции Ольгу, которая там 50 лет она была, по-моему, царствовала с такими большими сложностями, когда вот такие новаторские вещи, если мне память не изменяет, она взялась переводить Библию, то национальные очень сильные организации греческие, они подняли восстание. То есть тут такая мудрость нужна была, вот, которая абсолютно обладала Мария Александровна. И, кстати, закон такой тоже духовный, когда вот отцы святые часто рекомендовали, если появляется новый наместник и монастыря, первый год вообще ничего не трогать, всматриваться, присматриваться и постепенно, значит, вносить какие-то изменения. Иначе люди очень консервативные, это бывает заламывание через колено, приводит к катастрофам, да.
Совершенно верно.
Вы прослушали первую часть беседы, посвященную светлой памяти императрицы Марии Александровны Романовой с кандидатом педагогических наук, доцентом Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, германистом Ириком Сулеймановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.